новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток». Мы с вами продолжаем обсуждать самые свежие актуальные темы. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Давайте сейчас о движении в городе. По данным Яндекса, в городе двухбальные пробки. Ехать можно с ветерком практически везде, за исключением МКАД. Внешняя сторона пробка от Верхних Полей начинается и ползет она примерно до Новорязанского шоссе. Дальше поедете нормально. Тоже пробка в районе съезда в Дзержинку на внутренней стороне. Будьте там внимательны. Есть затруднения еще между Новорижским шоссе и Волоколамским по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения в районе метро Тульская. Есть небольшие затруднения на внешней стороне в районе съезда на Волгоградку на внешней стороне. Садовое кольцо едет хорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы на ближайший час. Сергей Рябков прокомментировал обвинение США по ДСНВ в адрес России. Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех подозреваемых. Экономист из США предсказал закат доллара в качестве резервной валюты за 10 лет. И в конце мы с вами обсудим, что на КамАЗе собрали первый грузовик К5 без европейских комплектующих. Правда, там не сказали, откуда взяли другие комплектующие. В программе «Своя правда» мы будем сегодня не говорить по поводу взаимосвязи количества парковок и свободы на дорогах.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Сергей Рябков, это замглавы МИДа России, прокомментировал обвинение США по договору о стратегических наступательных вооружениях в адрес России. По словам замглавы МИДа, Вашингтон перекладывает с больной головы на здоровую. «Мы от соглашения не отказываемся, мы ему привержены, мы полностью соблюдаем центральные положения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений по численным лимитам на носителей боезаряда. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше», — сказал Рябков и отметил, что работа по другим положениям документа также идет. Дипломат рассказал, что Белый дом вольно обращается со своими обязательствами по ДСНВ. Если внимательно прочитать преамбулу, вы увидите в ней несколько положений, начиная от неделимости безопасности и фиксации намерений вести дела по-партнерски. Все они до начала СВО стали предметом отрицания американской стороной. При этом Рябков заявляет, что Москва приняла заявление о готовности США не мешать проведению инспекции. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, добрый день.
Не складывается ли у вас впечатление, что вот эти вот странная суета вокруг договора ДСНВ во многом обусловлена тем, что США могут выйти из этого договора по примеру, например, того, как они вышли из договора РСМД? Ну, то есть, как будто бы Россия нарушает, поэтому нам не надо.
Да нет, я думаю, то, что США не заинтересованы в выходе как раз из этого договора, это, в принципе, последний ключевой договор по стратегической безопасности, который как-то поддерживает ядерный паритет на планете. Потому что, напомню, мы с американцами обладаем 90% всего ядерного арсенала планеты. То есть, ну, у нас более 12 тысяч боеголовок. На нас лежит огромная цивилизационная ответственность за будущее человечества. Поэтому, если двухсторонний ядерный диалог между Россией и США прекратится, это будет чревато последствиями для всей планеты. И я думаю, то, что в Пентагоне, как у нас в Минобороне, так и в Пентагоне, это прекрасно понимают. Иное дело то, что есть политическая плоскость, в которой сейчас просто царствует русофобия, так сказать, и все возможные попытки куснуть, там, уколоть или как-то ударить Россию, они западным сообществом приветствуются. Но я напомню, что ДРСМД – это договор, который сдерживал США от создания ракет малой и средней дальности. А вот ДСНВ – это договор, который, собственно, сдерживает Россию. с точки зрения коллективного Запада от дальнейшего расширения своих ядерных возможностей. Поэтому американцы даже более заинтересованы в сохранении СНВ-3, даже чем, на мой взгляд, российская сторона.
Но тогда чем объяснить хорошо заявление Соединенных Штатов Америки, что Россия нарушает условия ДСНВ, и Wall Street Journal об этом писала со ссылкой на доклад американского Госдепартамента, который уже в Конгресс направляется. Ну, то есть, как бы, почерк похож.
Ну, понимаете, мы опять цитируем американскую прессу, через которую, понятно, проходит заявление, но это не официальное заявление Пентагона, правильно? Правильно. Во-вторых, напомню то, что с тех пор, как Обама с Медведевым подписали СНВ-3 в 2010 году, уже прошло более 300 комиссий с обоих сторон, пребывали в США и в России для контроля над развернутыми ядерными боеприпасами и их носителями. То есть этот процесс был заморожен во время пандемии около там 3 лет назад, и с тех пор, то есть эти комиссии сначала сократились, потом полностью прекратили свою работу. Сейчас наша сторона, в принципе, готова к возобновлению этих совместных этих контрольных функций, да, исполнения этих контрольных функций. Но американская сторона по причине той геополитической ситуации, которая сложилась сейчас, пытается ставить палки в колеса и не пускать. Не то, что не пускать, а не спешит пускать наших контролеров, при этом навязывает, что сначала их контролеры должны посетить объект, а мы якобы как-то ставим палки в колеса. То есть идет замораживание этого диалога, но я напомню, у нас СНВ-3 продлен до 26 года. И когда вставал вопрос в 21 году о его продлении, то для американцев самым основным, так сказать, желанием было включить в Китай и сделать этот договор как минимум трехсторонним.
Но невозможно туда включить, потому что китайцы говорят, а давайте Россия и США тогда сократят свой арсенал до нашего минимума.
До нашего, тогда будем разговаривать, вполне справедливое решение. Именно поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда как определяли вот ядерное будущее планеты наши две страны, так и определяют. То есть будет ли мировая ядерная война, либо не будет. И это зависит именно от этих двухсторонних отношений, потому что третьи стороны здесь ничего уже не решают. Как договорятся Москва с Вашингтоном, так и будем в дальнейшем контролировать.
В этом и проблема, Александр Евгеньевич, в этом и проблема, что так как происходит девальвация, в принципе, всех контактов на всех уровнях, то, соответственно, никто не может быть уверенным в том, что не произойдет как раз вот этой деградации всех остальных контактов именно по стратегическим наступательным вооружениям в частности. Не случайно Штаты 5 лет назад уже заявили о том, что они меняют свою ядерную доктрину, ну и, соответственно, один к одному. Сначала мы меняем ядерную доктрину, потом мы своего контрагента выставляем как того, кто нарушает всякие положения. Но это же можно в одну логическую цепочку уложить, согласитесь.
Я вам скажу, от какой даты последует пересмотрение СНВ-3 в сторону изменения. С момента принятия американцами на вооружение гиперзвукового оружия. Пока это не произошло, я напомню. Они на прошлой неделе отчитались уже о третьем успешном испытании своего гиперзвукового изделия. Вот я думаю, что примерно в конце 23-го, в начале 24-го года американцы объявят о постановке на вооружение новой гиперзвуковой ракеты. И тем самым они вступят в гиперзвуковой клуб, в котором пока присутствуют только две страны, Россия и Китай. Соответственно, вообще тот СНВ-3, который сейчас есть у нас на столе, он уже будет не соответствовать реалиям времени, потому что в нем не прописаны гиперзвуковые носители ядерного оружия.
Как может быть СНВ-4 тогда прописан?
Вот как поэтому я думаю, что события будут развиваться следующим образом. Американцы будут сейчас всяческим макаром мешать возобновлению вот этих контрольных поездок с двух сторон. Они будут рассказывать всем, что мы виноваты в этом. Они будут тут разгонять эту повестку. Они будут затягивать этот вопрос до того, когда сами поставят свой гиперзвук на вооружение. Как только они его поставят, они тут же расправят, что называется, плечи, почувствуют себя более сильными и крутыми, и тут же начнут давить на Россию с требованием принимать СНВ-4 с учетом гиперзвуковых реалий. Я думаю, что дело вот примерно так, то есть примерно где-то на год, на полтора мы пока будем в состоянии замороженности, а потом начнется очень такой новый виток, очень горячая фаза диалога потому что, опять же, американцам, с одной стороны, надо прописать в новом договоре гиперзвуковые носители. С другой стороны, полезно было все-таки втащить Китай в этот договор, потому что без Китая с его гиперзвуковыми изделиями и с его расширяющимися количеством ядерных боеголовок, а не расширяющими ядерные возможности, этот документ становится как бы немножко куцым и урезанным. Тем более мы, получается, с американцами вновь ограничим себя в своих носителях, а что китайцы будут, что называется, делать, что хотят, если что ограничивать не будет.
У китайцев еще слишком, у них совсем маленький арсенал, чтобы как раз давить на кого-то.
Вот заявленный арсенал, который мы знаем, 350 боеголовок, он давно уже экспертами не считается точным. Наоборот...
А носители?
Вот именно, а носители, кстати, у них развиваются с каждым годом все больше. У них флот сейчас самый наиболее по количеству единиц, уже самый большой в мире. У них развивается буйно, просто семимильными шагами авиация и возможности своей военной авиации. И опять же говорю, они сейчас запускают все больше, ставят на вооружение новых беспилотных изделий всех типов и видов. Мы просто немножко недооценим потенциал Китая. На самом деле, разные эксперты считают, там от 1000 до 2000 ядерных боеголовок уже есть, которых никто не считает, а Китай не спешит их озвучивать, понимаете? И никто точное число пока сказать не может,
сколько у Китая есть ядерных боеголовок. Александр Ильич, давайте Китай пока оставим. Все-таки основной договор, и, насколько я понимаю, там ему 30 лет будет в этом году, если я не ошибаюсь, а вот именно договор о стратегических наступательных вооружениях. Возникает вопрос... Российская сторона, с вашей точки зрения, какие меры должна принять, не ожидая, что там США сделают, а именно предпринять какие-то шаги, которые нас обезопасят, и, соответственно, мы будем как бы инициаторами продолжения договора или его продления в нынешнем виде после 26-го года. Ну, потому что странно ждать, скажем так, инициативы со стороны США, согласитесь.
Ну, во-первых, я еще раз говорю, мы услышим инициативы со стороны США, когда они поставят на вооружение гиперзвук. Вся риторика тут же изменится, поймите. Они могут начать шантажировать Россию. Еще могут, знаете, у них вообще очень интересны могут быть дальнейшие политические ходы после этого события. Поэтому я все-таки думаю, что они именно поэтому не спешат сейчас создавать как бы даже проект нового документа. Они очень хотят дождаться этого момента. Дело в том, что американское командование очень злое. На Lockheed Martin, на Raytheon, те, которые обещали, что гиперзвук полетит в 2018 году, потом обещали, что в 2020 году. Сейчас уже 2023 год, и у них только наконец что-то там полетело, и то авиационного базирования. Поэтому для них крайне важно поставить этот тип носителей на вооружение. После этого мы услышим совсем другую риторику. С нашей точки зрения, вернее, с нашей стороны, мы должны продолжать модернизировать свою ядерную триаду, это раз. Мы должны продолжать проводить регулярные учения стратегических носителей. Мы должны продолжать запускать ракеты, что называется, там, с Плесецка на Куру. Мы должны продолжать демонстрировать свои возможности, то есть показывать свои подводные лодки, свою стратегическую авиацию, свои грунтовые подвижные комплексы почаще в прессе, чтобы они не забывали о том, что российская триада развивается, и пока мы по модернизации ядерного оружия находимся на первом месте в мире. Вот. Поэтому я считаю, что чем убедительнее мы будем демонстрировать свои ядерные вооружения, тем меньше желания будет у США проверить нашу, извините, навшивость и попробовать как-то спровоцировать нас на какую-то, на какое-то, что называется, военное применение. Нет, пусть уже они будут бояться того, что мы когда-нибудь нажмем на кнопку пуск, понимаете, чтобы даже мыслей таких у них не было, проверить нас на вшивость.
Понятно.
А для этого нужно почаще демонстрировать, потому что там на Западе, на мой взгляд, подзабыли вообще, как выглядит ядерный грипп. Да, забыли, мы не проводим ядерные испытания. А мы бы давно пора поставить вопрос уже на каком-то парламентском уровне. Может, пора прекратить держать себя в договоре об запрете ядерных испытаний в трех средах и начать заново испытывать и демонстрировать. У нас есть ядерный полигон для этого. У нас есть средства визуальной аудио-видеофиксации. Мы все это можем записать и показать по телевизору, по интернету. То есть надо показывать. Но это мое личное мнение. Понятно. И этого мы не будем убедительны.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Благодарю вас. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа.
Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех подозреваемых, в том числе при административном аресте. Сейчас, напомню, анализ ДНК берут только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. Закон этот перечень расширяет. Согласно документу, если осужденных реабилитируют, они могут потребовать уничтожения геномной информации. Однако некоторые сенаторы считают, что процедура может оказаться слишком сложной. Тоже могут сделать граждане, получившие административный арест в случае отмены постановления суда. Полномочия проводить обязательную геномную регистрацию получит Следственный комитет. Функции по ее проведению перераспределят между органами государственной власти. Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова необходимость расширить как раз группы граждан, у которых нужно собирать геномную информацию?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, на сегодняшний день, в принципе, в законе уже было до этого все прописано, да, и действительно по тяжким статьям уже, так сказать, собирали соответствующую геномную информацию. Можно было обратить внимание на всех тех, так сказать, которые ранее были осуждены, например, по тяжким статьям, то есть указать и собирать с них, как один из вариантов, да, потому что все-таки существует опасность рецидива, а в нашей стране он официальный только порядка 44%, то есть это тех, кого только поймали, да. Но, однако же, говорить о том, чтобы собирать, например, в спецприемниках, чтобы, значит, тех, кто, ну, условно попался за неуплату штрафов, знаете, собирать у них геномную информацию, ну, мягко говоря, конечно, решение спорное, да, значит, которое было депутатами Госдумы инициировано.
Но здесь про административный арест, скорее, получивший административный... Ну, это как мелкое хулиганство, например.
Да, какое-то. Нет, не только мелкое хулиганство, за неуплату штрафа, в частности, тоже административный арест.
Понятно.
Полагается. Я к тому, что, понимаете, всех подряд собирать. Теперь вопрос возникает сразу по поводу стоимости всего этого. Это не дешевое удовольствие, да, это не отпечатки пальцев взять, как сейчас, но, по сути, отпечатки пальцев берут там практически у всех, да, кто, так сказать, так или иначе оказывается подозреваемым правонарушениях, либо, ну, либо же, соответственно, в том числе и те, кто оказывается в спецприемниках. Тут получается, что, конечно, на мой взгляд, ну, население в целом эту инициативу, как я уже вот слышу, ну, встречает не особо положительно, да, позитивно.
Многие в чем опасность? В чем опасность? Да, предрассудков же очень много.
Да, предрассудков много. Во-первых, ну, объективная есть сторона в контексте того, что, понимаете, в случае сбора, значит, так сказать, дополнительных каких-то персональных данных, мы с вами видим, что там базу практически любую граждан можно купить, да, то есть у нас все это дело, к сожалению, утекает, да, и необходимо обеспечить, так сказать, гарантии того, что эти данные никуда не уйдут. Это первый момент. Второй момент, не смогут ли использовать, например, те же самые, значит, какие-то образцы ДНК, да, в последующем, для того, чтобы, как говорится,
конечно, человека подтасовки в чем-то обвинить, какой-то.
Да, да. И многие, вот, ну, на мой взгляд, это, конечно, скорее предрассудок, да, нежели чем что-то реальное. Вот, потому что это надо, знаете, как говорится, там все пособирать вот, у человека, да, да, и потом это все дело там подкладывать, грубо говоря, то есть там волосы, там какие-то, да, образцы там ДНК, еще что-то различные. Поэтому тут, конечно, вопрос такой, в общем, скорее неких предрассудков. Но если же говорить о каких-то дополнительных, вот я говорю, проблемах, это, конечно, финансирование всей этой истории. Это миллиарды и миллиарды стоит. Я бы в первую очередь задумался над тем, кому это нужно и кто в этом заинтересован в первую очередь. А на мой взгляд, в этом заинтересованы компании, которые подобную услугу могут оказать. То есть, которые, по сути, под госзаказ, да, потом, имея уже определенные ресурсы, значит, смогут этот бюджет освоить, да. Ну и наверняка, в общем, те, кто, так сказать, активно это продвигал, получат какую-то свою мзду, да, за это, к сожалению.
Но это же...
Нет, в нашей стране такое бывает.
Так это же можно, Иван Владимирович, это же можно, ну, в любую инициативу под, к этому свести, что это делается, чтобы кто-то напилил бюджетов. Но это же, если так и будет, это сопутствующий как бы фактор.
Очень часто такие ситуации происходят, да, но здесь просто вопрос действительно в надобности. Ну, то есть вот этих вот административно арестованных, да, насколько это в действительности поможет предотвратить тяжкие, особо тяжкие преступления, ну, большой спорный вопрос, да, на сегодняшний день. А теперь очень интересный момент, кстати.
Да.
Значит, во-первых, у нас, например, сейчас, ну, достаточно большое количество заключенных, так сказать, помилованных вернуться из зоны СВО, да, учитывая все-таки, так сказать, ну, колоссальный у нас рецидив, да, и то, что с этими людьми особо никто ничем не занимался, да, плюс некие травмы, полученные во время военных действий. Ну, в общем, это ни для кого не секрет, что они происходят, да, психологически человек меняется, и это может усугубиться. Но они фактически, да, все становятся, в общем, после помилования, так сказать, уже несудимыми, да, и с них-то как раз никто ничего брать не будет, вот в этом вопросе, да, ну, так как достаточно много там людей, которые осуждены именно по тяжким статьям, то тут, конечно, опять же, ну, вот возникает вопрос, осужденные по экономическим статьям или подозреваемые по экономическим статьям, у них-то эту геномную, понимаете, брать, значит...
Ну, а чем принципиально... Я понимаю,
зачем?
Иван Владимирович, но просто вот в порядке вещей. У всех берут отпечатки пальцев. Людей, которые там проходят по, например, уголовным делам в качестве подозреваемых. Чем принципиально сбор... Чем принципиально дактилоскопия отличается от того, что, ну, как бы это ни у кого не вызывает вопросов, а вот, например, там, не знаю, послюнявить палочку, это уже почему-то за гранью. Ну, просто вот если на пальцах объяснить.
Это вопрос, скорее, знаете, не то, что... Вопрос «зачем?», да? Еще раз, здесь вопрос именно «зачем?» встает, да? То есть, по сути, ну, человек все-таки, который подозревается, ну, вот по экономическим статьям, редко такое бывает, что он в последующем... Ну, еще раз подчеркиваю, подозревается только, да? То есть, он еще вообще даже не осужден. Его никто ни в чем по факту, так сказать, за руку не поймал еще, да? То есть, нет решения суда фактически.
Понятно.
Но уже... он, значит, должен сдавать свои какие-то биометрические данные дополнительные.
Но здесь, скажем так, вопросы больше к процедуре того, когда,
конечно,
на каком этапе это берут, или к самому факту того, что это будет сделано?
Зачем это делается? Вот основной вопрос просто.
Зачем
что это кардинально, да, что это кардинально сможет изменить, значит, так сказать, в раскрытии именно тяжких насильственных, подчеркиваю, преступлений. Вот он основной вопрос, да, здесь в этом заключается. Или вот эти вот административно арестованные, да, вот по ним, опять же, да, если это какая-то, ну, абсолютно не тяжкая какая-то история, да, значит, которая не имеет отношения. Вот зачем это делается и почему на это расходовать какие-то, ну, в условиях дефицита какие-то, ну, достаточно немаленькие суммы бюджета, на определение. Вот здесь вот в этом скорее вопрос находится. Говорить о том, что, так сказать, ну, в мире, в принципе, подобная процедура, она практикуется в ряде стран, да, но далеко не во всех. И опять же, в большинстве своем это некая добровольная процедура проходит, либо же, ну, вот по именно тяжким насильственным каким-то преступлениям. Естественно, все, кто там, например, подозревается там, в частности, в преступлениях...
Прям 3 секунды.
...неприкосновенности, да, против, значит, каких-то развратных действий по отношению к несовершеннолетним, естественно, я только за, да, и я считаю, что это
уже
важно
есть.
Собирать,
да,
но по факту это уже, да, у нас уже это все было.
Спасибо.
Но здесь про осужденных говорилось, ну, если подозреваемых,
здесь про подозреваемых, да.
Это дополнительно, это плюс.
Спасибо, Иван Владимирович. Я прошу прощения, у нас уже информационный выпуск, да. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений. Конечно, конспирология пошла. Панк 13 предлагает ждать выхода людей в шапочке из фольги по поводу сбора геномной информации. Миш спрашивает, чем отличается подозреваемый от обычного гражданина? И тот, и другой невиновен. Подозреваемый уже, понимаете, он уже в документах обозначен как подозреваемый. Это не просто дядя Вася по улице шел и все. Нельзя говорить, что мы с вами все вместе подозреваемые и прочее. Все равно это процессуальный статус. Есть просто человек, который идет, а есть человек, который подозревает в чем-то. Поэтому давайте не будем здесь все-таки городить огород. Это развязывает руки колдунам в вуду. Пальцы могут не остаться на вещдоках, ДНК останется в любом случае, говорит Гауф. Но, в принципе, такой вариант тоже возможно. Но в любом случае, так мы и вот люди, которые здесь очень любят конспирологию, здесь, конечно, никто мне не ответил действительно на вопрос. Вот берут отпечатки пальцев. Когда вы когда-то получали визы, например, вы же тоже сдавали отпечатки пальцев, и они хранятся. И чем принципиально сдача отпечатков пальцев отличается от того, что у человека будет еще анализ ДНК брать? Причем это не при выдаче виз каких-то, нет. Это только при, соответственно, наличии определенного процессуального статуса. Ну ладно, эту тему оставим, к следующей перейдем. Экономист из США предсказал закат доллара в качестве резервной валюты за 10 лет. По словам Нуриэля Рубини, к этому приведет обострение геополитического противостояния Вашингтона и Пекина. Однако на пути юаня к этой роли есть немало сложностей, написал он в статье для Financial Times. Сергей Дроздов с нами, финансовый аналитик. Сергей, здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас определяет возможность валюты стать основной резервной? Если вот не доллар, то что? Что должно произойти или уже происходит?
Нет, пока ничего не происходит. Ну, доллар, почему у нас резервная валюта? Потому что экономика США по-прежнему, кто бы как бы не хотел, является номер один в мире. И, собственно, доверие к этой валюте в основном, да, и определяет статус резервной. Ну, на втором месте у нас евро. Но евро не такой ликвидный. Ну и, собственно говоря, все. Есть две резервных основных валюты. Доллар и евро.
Угу. Но в данном случае, когда Рубини говорит, что закат доллара в качестве резервной валюты за 10 лет, вот доллар хоронит много-много лет. Но вот Рубини говорит про следующие 10. С вашей точки зрения, имеет почву такие утверждения, основания?
Ну, давайте отталкиваться от реалий.
Давайте.
Реалии таковы, что пока таких оснований нет. Да, действительно, есть определенные нюансы. Это, конечно же, блокировка российских резервов. Это не очень хорошо для имиджа доллара. Но, тем не менее, как бы все равно он остается номером один и будет таковым в обозримой перспективе. Когда он не станет таковой... Ну, наверное, когда, в общем-то, США перестанет быть экономикой номер один. Ну, тоже нужно понимать вот эти прогнозы на 10 лет вперед. Чем дальше прогноз, тем, в общем-то, конечно, больше шансов есть у него осуществиться. Но, опять же, это прогноз, на мой взгляд, такой вариативный, не больше и не меньше.
Но, Сергей, хорошо, а что говорить сейчас в пользу того, что какие-то еще валюты могут укрепиться, ну, практически до уровня, там, второй резервной? Обычно говорили так про евро, но теперь все чаще говорят про юань.
Юань вряд ли будет второй резервной валюты, опять же, в обозримой перспективе, потому что, де-факто, Китай является развивающейся экономикой, ну, кто бы что бы там ни говорил. Да, они там буквально, может быть, подбираются ко второму месту, но в юане, во-первых, опять же, нет такой ликвидности, чтобы стать мировой резервной валютой. Да и сами китайцы, откровенно говоря, не очень хотят ее таковой делать.
Почему?
Потому что очень удобно, когда у тебя нет такой ответственности на твои валюты, с одной стороны. Ну, в общем-то, в периоды каких-то там неурядиц экономических ее можно немножечко и девальвировать. А может быть и побольше. Ну, пока у них нет таких амбиций, в общем-то, о чем Народный банк Китая и говорил в свое время.
Но при этом, Сергей, не случайно сейчас многие напирают на то, вот я видел комментарий к этой статье от Рубини, что его самого называют там пророком от экономики, и его прогнозы сбывались. И вот в данном случае те факторы, которые Рубини перечисляет, они имеют место существовать, или как вы считаете? Или там велика погрешность?
Погрешность велика, но что сказать, пророки всегда есть в Отечестве, да, но не факт, что прошлые точность прошлых прогнозов не гарантирует точность будущих. Ну, понятно, можно сделать такой прогноз, что когда-нибудь действительно Соединенные Штаты утратят такой статус. Ну, вспомним, да, Великобританию, которая тоже...
Послевоенную, да.
Опять же, да, и фунт был мировой резервной валютой, но все потом поменялось. Ну, здесь основной вопрос в тайминге, да, вот для нас с вами, как там для инвесторов или для простых граждан, ну, важно, наверное, знать, когда. И чем точнее, тем лучше, но точно сейчас об этом никто не скажет. Безусловно, да. Когда дело до этого будет доходить, пойдут определенные звоночки, и тогда будет понятно. Но вот так закладываться на 10 лет вперед, срочно бежать, сбрасывать американские доллары, как это было летом прошлого года, как вот гражданам рассказывали, что все это... зеленая бумажка, ну, посмотрите, какой курс сейчас.
Нет, мы, конечно, с вами не говорим про сиюминутные какие-то ситуации, но здесь же важно в перспективе посмотреть. Ну, то есть многие считали, что доверие к доллару будет падать, причем это будет происходить вынужденно, опять же, на примере того, что стало с российским ЗВР. И как будто бы там саудиты или еще кто-то, они подстраховываются и, соответственно, выводят часть денег из долларов, переводят их там в юани, своей же валютой начинают больше пользоваться, но потому что надо себя подстраховать. И вот, видимо, ровно об этих процессах, что они будут иметь накопительный эффект, как раз и говорят западные экономисты, нет?
Ну, конечно, да, они это имеют в виду, но, тем не менее, ситуация же может вполне измениться. Ну, к примеру, со временем разморозят наши ЗВР, и как бы все будет хорошо. И,
да вы оптимист, Сергей.
И все забудут про страхи.
Да?
Американцам
сомневаюсь.
Невыгодно терять статус мирового, чтобы доллар потерял статус мировой резервной валюты. И они будут за это бороться до конца, и все усилия к этому приложат. Поэтому будем смотреть за ситуацией, как я уже сказал, если будут действительно поступать какие-то тревожные звонки, вот действительно фундаментально обоснованные, ну, тогда можно вернуться будет к этому разговору. А пока, я думаю, не стоит особо на этот счет переживать. И те, у кого есть особенно наличные доллары, ну, наверное, стоит их хранить. Опять же, психология на первом месте, когда люди бежали летом там продавать валюту. Наверное, никто не задумывался, что за эти доллары за рубежами нашей родины можно купить все, что угодно. А вот поехать с наличным юанем, к примеру, да и без наличного, наверное, как-то проблематично что-то будет где-то купить.
Но
потерять на курсе, на обмене.
Еще в этой статье Financial Times упоминаются, например, цифровые валюты, которые могут действительно быть неким конкурентом доллару. Но ведь американцы просто могут это возглавить, да и все.
Ну, как вариант, просто по поводу цифровых валют много разговоров, но нет конкретики от самих центральных банков, как это будет выглядеть. Ну, пока по предварительным каким-то, да, их заявлениям, ничего страшного особо не будет. Ну, то есть, можно сравнить вот деньги на вашем депозите, да, это есть цифровые рубли, пока вы не пойдете и не снимете их в банкомате. Ну, плюс-минус. Просто цифровая валюта подразумевает просто больше контроля государства над нами с вами, над бизнесом.
Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Дроздов был с нами, финансовый аналитик. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши соображения готовы выслушать на этот счет? Виталий пишет, что даже если экономика штата вдруг станет меньше, доллар может остаться универсальным денежным мерилом. Один доллар – это понятное, четкое мерило, понятное любому человеку, от богатых предместий Женевы до нищих деревень Чада. Они знают, что такое доллар и что можно купить. И что такое юань? Что такое одна индийская рупия или тем более один российский рубль, величина, понятная только гражданам этих стран, говорит Виталий. Но, понимаете, а доллара не было, раньше мерило было другое, тоже понятное, вот там золото, например. А еще раньше, не знаю, где там еще, до сих пор, мне кажется, наверняка существуют какие-то племена, где понятные мерила – это ракушечки и стеклянные камушки, ну, какие-нибудь камушки цветные. Это же тоже как бы то, о чем люди готовы договориться, что для них становится понятным. Когда-то доллара не было, как универсальной валюты, но понятно, что монополия доллара, она, в общем-то, формирование доллара как именно монопольной валюты, как раз имеет под собой еще зыбкую почву, отчасти, безусловно, не везде. И если бы такого не было, Рубини бы точно совершенно не написал эту заметку, потому что что? Вот, ну, мы имеем право, мы заморозили резервы, смотрят другие люди, другие страны говорят, слушайте, так и с нашими же деньгами тоже могут так поступить, но мы же не хотим свои деньги терять. И именно это как раз монопольное положение доллара может и, соответственно, быть, как бы проявлять слабые места, которые есть. 2,5 доллара – это бутылка хорошей водки, это всю жизнь мою происходит привычно уже. А вот у вас вот такое мерило, ну что здесь скажешь. То есть взятый курс России на отказ от доллара никак не влияет на силу доллара? Сами подумайте, это не совсем так. Ну, во-первых, Юстас, мы с вами до конца, честно говоря, не можем понять и прочувствовать, насколько у России глобальный курс отказа от доллара. Даже если у нас происходят взаиморасчеты рубль-юань, рубль-рупия, рубль-динар или там дирхам, то, соответственно, мы все равно в уме предполагаем доллар, мы конвертируем эту валюту в доллары, хотя бы в голове, вот в чем дело. Поэтому насколько мощны эти потоки, насколько мощны эти процессы, понимаете, чтобы мы точно говорили, что взят курс на отказ от доллара. Есть процесс определенный, есть определенный тренд заложенный, но это не значит, что отказ какой-то происходит. Здрасте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, я могу сказать, что вот я считаю, что вообще все денежные купюры – это вещь условная и,
конечно,
на мой взгляд, абсолютно неправильная.
А что я надо? Что должно быть правильным?
Я считаю, что деньги должны быть правильные такие, которые при любой ситуации не превращаются в пустую бумагу, а имеют все-таки какую-то ценность. Это значит, что какие-то должны быть монеты, сделанные из такого материала, ну, я как бы намекаю на золото, сделанные из золота, и, в принципе, при любом катаклизме, при любом кризисе они должны оставаться в той цене. То есть, если я заработал эти деньги, они должны мне, в общем-то, принадлежать пожизненно. Если бы вот делали бы деньги из золота, это было бы все нормально. Но я так думаю, что почему делают деньги не из золота? Дело в том, что это очень ценный металл, так. И он используется во многих, в том числе и во многих отраслях, в том числе и в радиоиндустрии, и им в свое время делали хорошие контакты. Дело в том, что если бы мы, скажем, в той же автомобильной отрасли бы делали контакты, покрытые золотом,
да,
у нас бы с машинами на порядок было бы меньше проблем, чем мы их на самом деле.
Понятно.
Имеем.
Спасибо. Но, послушайте, когда-то золото было мерилом, да, основным. Но потом, напомню вам, 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон официально объявил об окончательном отказе от золотого стандарта. Это означало, что правительство США отказалось от конвертируемости долларов США в золото по фиксированному курсу в $35 за унцию. Когда-то так было. Потом поменялось не так давно, кстати. Сколько лет прошло? 52 года фактически. Вот, поэтому все меняется. Но я еще обращу ваше внимание, что как раз вот экономист, вот этот вот американский Нуриэль Рубини, он отмечает, что сегодняшняя система угрожает странам с формирующимся рынком из-за внутренних факторов американской экономики, таких как инфляция. Он напомнил, что КНР в декабре вместе с Саудовской Аравией провели первую транзакцию в китайской валюте. Угрозу доминированию доллара также представляют цифровые валюты, платежные системы WeChat Pay и Alipay, появление альтернативы межбанковской системы SWIFT. То есть он перечисляет все то, что в Штатах, в принципе, считают угрозой монополии доллара. Это не значит, что доллар рухнет. Это значит, что его позиции ослабевают. И это для американской экономики в любом случае довольно серьезный вызов. Наверное, можно считать довольно серьезный вызов с тех пор, как как раз американцы отказались от золотого стандарта. Почему нет? Можно и оттуда вести тоже этот отчет.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На КАМАЗе собрали тем временем первый грузовик К5, так он называется, без европейских комплектующих. И у КАМАЗа получилось, кстати. Речь идет о магистральном тягаче КАМАЗ-54901. Как сообщила пресс-служба завода, внешне он не отличается от дореформенной версии машины. Автомобиль оснащен кабиной, которая создана на основе модели Mercedes-Benz Actros образца 2012 года. В ней появился дополнительный шумоизоляционный, прошу прощения, слой на дверях кабины. В фуре вместо автоматической коробки передач ZF Traxxon и заднего моста Daimler применены новые агрегаты, происхождения которых на заводе не раскрывают. Двигатель остался прежним, 450-сильный турбодизель, объем 12 литров. КАМАЗ, который разработан совместно с немецко-швейцарской компанией Liebherr, в машине используется новый бортовой компьютер. Игорь Маржарет с нами, автоэксперт. Игорь, здрасте.
Здрасте.
Игорь, а что в целом с комплектующими и почему, с вашей точки зрения, КАМАЗ не раскрывает, откуда взялись комплектующие? Ведь наоборот, надо заявить, что так не Daimler, не Liebherr, так что-то другое. И оно у нас есть, почему нет?
Вы знаете, вы же сами сказали, разработан КАМАЗ вот в этом К5 вместе с Мерседесом.
Собран, да.
Вместе с Мерседесом и целым рядом мировых компаний. Там участвовал не только и Liebherr, а там большое количество иностранных компаний, которые за последний год, к сожалению, вынуждены были уйти. Ага. Там было порядка 10 совместных предприятий в Набережных Челнах, которые производили широченный ассортимент комплектующих для новой машины. Ну и не только для новой, для других моделей. Ну, в общем, все эти компании перешли в собственность КАМАЗа, и образовался некий вакуум, который, в общем, удалось заполнить за счет других компаний, скажем так, из дружественных стран. Я, поскольку сейчас даже не модно говорить китайских компаний, хотя на самом деле понятно, что они китайские, я даже придумал такую, знаете, аббревиатуру НВП, наш восточный партнер.
О, Господи, зачем? Это как... зачем, Игорь, если, по сути, ничего не меняется? Что плохого в том, что комплектующие будут китайскими? Ну, правда.
Ничего плохого в этом нет, за исключением того, что многие китайские компании не хотят попасть под санкции, потому что сам КАМАЗ, как производитель, в том числе и техники для вооруженных сил, находится в отдельном списке, в санкционном. И, соответственно, все, кто с ним работает, сильно рискуют. Поэтому я так понимаю, что там сложные схемы построены. Есть несколько посредников, которые на каких-то предприятиях закупают нужные узлы. Ну, такова реальность нашего времени. Поэтому и не именуются конкретно фирма А или компания Б, а говорят «наш восточный партнер».
Угу. Но, Игорь, в целом, с вашей точки зрения, как раз... Насколько быстро удастся выйти на бесперебойную конвейерную сборку? Ну и самое главное, не получится ли так, что придется лечить эту технику от детских болезней?
Я надеюсь, что нет. Очень сильная инженерная школа сейчас на КАМАЗе. Серьезные инженерные кадры, которые внимательно тестируют все детали. Новые узлы, которые приходят на завод. Понимаете, с того момента, как были объявлены санкции, прошло полгода, прежде чем удалось запустить конвейер. И я надеюсь, он будет работать достаточно ритмично, и завод выполнит поставленные планы, тем более, что планы подкреплены желанием покупателей. То есть это не просто мы можем выпустить 10 тысяч. Нет, это на 10 тысяч автомобилей есть покупатели, которые готовы эту технику брать, они качеству этой продукции верят. И самое главное, у КАМАЗа самая большая сейчас... сервисная сеть по России, соответственно, есть уверенность в том, что эти автомобили будут обеспечены запчастями, обслужены правильно и в случае чего и ремонт проведут.
Игорь, но при этом возникает другой момент. Хорошо, китайские запчасти или запчасти, как вы говорите, наших восточных партнеров, допустим, это один из способов решения проблемы. Но получается, мы упускаем вообще вариант того, чтобы полноценное собственное производство развить? То есть что, у нас ни станков, ни фрезеровщиков, ничего такого нету?
Да нет, что вы. Есть, конечно, хотя и есть проблемы и большие. Но какие-то узлы можно производить в России, и этим завод, насколько я понимаю, занимается. Тем, что ищет каких-то партнеров, работает с ними, помогает им и так далее. Потому что, это необходимая часть работы. Но какие-то узлы и детали мы делать не можем. Где-то там технологии ушли вперед, а мы этим не занимались, сейчас догонять бессмысленно. И потом объемы производства в России, они по мировым меркам не слишком велики.
Но речь идет о том, чтобы, соответственно, понимаете, объемы невелики, а страна огромная. Соответственно, собственные потребности тоже высокие.
Вы знаете, велики. Ни одна страна в мире не производит на 100% все комплектующие для своего автопрома. Даже Китай, крупнейший в мире производитель, который в прошлом году 27 миллионов автомобилей произвел и продал.
Но вы же понимаете, сейчас не актуально об этом говорить, что ни одна страна в мире этого не делает. Понятно, экономика глобализирована, но когда вводятся постоянные секторальные санкции, так или иначе государство вынуждено рассматривать варианты того, чтобы открывать собственное производство.
Да, но все равно все произвести мы не сможем. Есть какие-то электронные чипы передовые, которые для того, чтобы производить, надо вложить, ну, условно говоря, бросить все в нашей стране, всем перестать заниматься и бросить все на чипы. Конечно, государство себе это позволить не может, и бизнес этого позволить не может. Поэтому какие-то вещи мы волей-неволей будем вынуждены покупать у дружественных стран. Хотя, еще раз говорю, те узлы, которые можно локализовать в России, будут локализованы, и такие программы есть.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Благодарю вас. Игорь Маржаретто был с нами, автоэксперт, 7373-948, телефон прямого эфира. Что мы можем полноценно импортозаместить в развитии автомобильного производства? Вот даже на примере КамАЗа. Давайте так рассматривать. 7373-948. Мне нужны механики, слесари, товарищи. Я знаю, что вы нас слушаете. Водители, в конце концов. Люди, которые на автомобильных предприятиях работали. Неужели так получается, что санкции вводят, а, соответственно, иностранцы уходят и забирают с собой что? Все агрегаты забирают с собой. Все программное обеспечение забирают с собой. Даже если они забирают, неужели на базе, хорошо, в этом пустующем месте нельзя быстро что-то организовать свое, совсем ничего не осталось. 7373-948, телефон прямого эфира. Закупать контрабандным путем в обход санкций. Да, Нилс, конечно, но речь идет о системном подходе. Закупать параллельным импортом, это можно делать. Но так существовать постоянно тоже, согласитесь, невозможно. То есть, получается, мы любыми путями готовы идти, лишь бы не налаживать что-то свое. Давайте купим у китайцев, давайте наладим параллельный импорт, давайте еще что-то. Кто-то мне тут МАЗ приводил в пример. Если белорусы могут, то почему мы не можем? Белорусы, конечно, могут, но не забывайте, что белорусы тесно работали с немцами в том числе. И белорусы сейчас работают с китайцами в том числе. У них большие инвестиционные совместные проекты по строительству двигателей и разных узлов. Вот, поэтому и белорусы сами по себе тоже не работают здесь. Здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, вот говорили про фрезеровщика. Там,
да, 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 пожалуйста.
Станков нет, станкостроительных заводов.
Станков нет, нет. Так. Сильно.
Ага. Вот, за 30 лет просто все упущено. Понавыпускали этих газелей 4 или 5 видов двигателей импортных. Кому это было выгодно ставить импортные двигатели? Те же самые КамАЗы с китайскими двигателями. Зачем?
Ну, хорошо, станков... вы ушли, расстроился очень человек. Хорошо, станков нету, но речь же идет, наверное, не о том, что закупать станки. Хотя поначалу, давайте так, закупать станки. Но, хорошо, закупать целые заводы вряд ли сейчас, конечно, кто-то продаст. Сейчас не 30-е годы 20-го века, простите. Сейчас несколько ситуация другая. У меня есть циркуль, могу нарисовать руль, говорит Мышел. Вы, конечно, очень поможете. Жду, когда, понимаете, здесь появится сообщение от человека. Занимаюсь промышленным шпионажем, готов помочь, чем могу. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Москва. Да, здравствуйте.
А я вот вообще-то учился на технико-технолога. Прекрасно. По обработке металлов.
Так.
Вот, мы когда делали вот эти все вот все разговоры, все почему-то рассказывают сказки, ну как это называется, ищут причины, почему не делать, а не способы, как это сделать.
Это странно, согласитесь.
Вот это очень странно на самом деле, потому что массовое производство начиналось там от 100 тысяч единиц, по-моему. Это вообще супер рентабельно считалось и супер все. А я думаю, что КамАЗ такими, как сказать, количествами обладает. Станки под это сделать, знаете, тоже вот, когда...
Но можно же, в принципе, можно, если задуматься об этом, как это сделать.
Все можно
сделать. Главное, чтобы было желание. Вот, надо как-то отучаться от синдрома выученной беспомощности, что я в любом случае ничего не могу. Вот как-то прежняя цивилизация могла, которая 30 лет назад закончилась, прежняя цивилизация, а вот нынешняя цивилизация, которая считается наследницей прежней цивилизации, почему-то не может. Странная история получается. 17 часов новости, про машины продолжим, точнее не про машины, а про машиноместа.